Часть первая. Эскалона. Глава первая. Он и она. Да. Мигель. Тысяча чертей, ты меня слышишь? Мигель, будь ты проклят, говори громче. Связь сбоила. Голос в коммуникаторе хрипел, взрыкивал, сбиваясь на жутковатый виск. Так плохой актер играет сатану. Диего Пераль отлично знал, как зал освистывает бездаря, потешаясь над рогами из картона и тряпичным хвостом. Куда уж громче. «Диего, ты?» С Мигелем они были на «ты» со времен осады Сонти. И все же... «Осторожность», — подумал Диего. «Трижды осторожность. Я иду босиком по битому стеклу. Что я делал у ворот Бравильянки? Засовывал кишки мне в брюхо. Еще. Труса праздновал. Сукин ты сын! Еще! Выбил зубы капитану Ленуаресу. Какие? Все. За что? Он приказал трубить отступление. Это ты, Мигелито. Это ты, строевая косточка. Ты договорился?» В ответ громыхнул надсадный кашель. «Когда это Мигель Ибарра не держал слова?» Сварливо поинтересовался контрабандист, прочистив глотку. «Конечно, договорился. Сегодня в 4 пополудни, 2 пассажира. У меня как в борделе, кто платит, того и любит. Я твой должник. Место? На место я вас сам проведу. Звон при тебе?» «Золотом, как обещал». «Хорошо. Ты где прячешься?» Мигель Ибарра был вторым и последним человеком на всей Тарафиме, кому Диего Пераль мог доверить свое нынешнее местонахождение. Первым был отец. Но подставить сейчас отца означало превратиться в сволочь полную и окончательную. Диего разделил бы со стариком последний глоток вина, но не риск окончить дни с кинжалом под ребрами. «Говори, не бойся». Мигель неверно истолковал молчание собеседника. «У меня линия защищена, комар носу не подточит». Диего представил себе эту защищенную линию. Пехотное каре, дымятся фитили мушкетов, солнце играет на стали обнаженных шпаг. Все ближе лава атакующей кавалерии. Всадники привстали на стременах, сабли вознесены над головами, над гребнями касок. «Переулок Превознесения. Три бочонка?» «Да, второй этаж, угловая комната». «Знаю эту дыру». Мигель вновь зашелся кашлем. Опасным контрапунктом в кашель вплетались звуки выстрелов, приглушенные расстоянием. «Клянусь гульфиком святого Эраста, тут становится жарковато. Дыму, как на дровяном бастионе. Помнишь, а? Я нагряну через полчаса. Она с тобой?» «Нет, ее нужно забрать в Сан-Федрате». «Успеем». «Точно. Говорю же, у меня как в борделе. Жди, скоро буду». Задушенно пискнул зумер отбоя. На уникуме, подарки Анкарны, вспыхнул и погас алый огонек. Видеорежим Диего включал, лишь связываясь с Анкарной. Все остальные довольствовались голосом маэстро, низким, хрипловатым, с медлительными интонациями солдата. К инопланетным игрушкам Диего Пераль относился с плохо скрываемым отвращением, стараясь не пользоваться ими без особой надобности. Вот она, на пороге, особая. Он извлек из кармана серебряный хронометр на цепочке, щелкнул крышкой. 11:15 утра. «Прав, Мигель, времени хватает». Вспомнилось, как при встрече Ибарра не удержался, беззлобно потрунивая над старомодностью друга. «Продай ты свой антиквариат! Закажи у Ларго в браслет-татуировку, и дешевле, и не украдут! За твоей-то штуковиной глаз да глаз нужен!» Диего тогда отмолчался. Спорить с Мигелем проще море решетом вычерпать. Не станешь же объяснять Ибарре, закоренелому безбожнику, что тело, как и бессмертная душа, дано человеку Господом. Искажать дар Творца по собственной прихоти, как делают это беспутные развратники-ойкумены, гореть им в аду, радовать дьявола, охочего до жареных грешников. Не пристало такое доброму прихожанину храма святого Исидора Эскалонского. Добрый прихожанин прошелся из угла в угол. Комнатушка, где Диего ждал вызова, напоминала склад мебели, древний, рассохшийся. Поворачиваясь, маэстро зацепил ножнами рапиры стол, на котором лежал коммуникатор. Когда аппарат подпрыгнул, Диего поморщился. Он еще не успел должным образом освоиться во временном убежище. Это плохо, очень плохо. Нужно ощущать пространство вокруг себя, спиной, затылком, кожей. Лишний шаг. Табурет подворачивается под ноги. Чиркает по стене клинок. В схватке миг промедления стоит жизни. У окна он задержался. Кружевная занавеска надежно скрывала обитателя комнаты от любопытных взглядов снаружи, позволяя при этом видеть, что творится на улице. Прямо под окном, хоть горшок им на голову выливай, горланила компания пьяниц, выбравшихся проветриться из чадной таверны. Наружность мужчин была такой бандитской, что они могли быть кем угодно, только не бандитами. Прихватив с собой оловянные кружки, забулдыги громко обсуждали события, всколыхнувшие город. Вывезли его, наследника. Продались, все продались. Кто? Все. Кому? Ясен дублон, императору. Он всех, с потрохами. Наследника к нему повезли. Хватит врать-то. Здесь наследник, в Эскалоне. Это я вру. А ты почем знаешь, что в Эскалоне? Нет, это я вру. Сам видел вчера с Дворцовой площади. Ну? На балкон вышел, ручкой нам махал, белый. Прям тебе и махал, и мне тоже. Так я, значит, вру? Я наследника видел, а ты? Мамкину сиську ты видел, молокосос? Убью. Тише, тише, сеньор, успокойтесь. Нет, убью. Наш друг Дон Педро всего лишь ошибся. Ему сообщили ложные сведения. Каждый имеет право на ошибку. Предлагаю вернуться в сие гостеприимное заведение. Диего присел на шаткий стул. Мгновение поколебавшись, взял со стола плоскую коробочку уникома, включил видеорежим, сигнал вызова. Над устройством сгустилась туманная сфера, мигнула, рождая объемное изображение. «Карни! Диего, наконец-то!» Связь наладилась. Диего усмотрел бы в этом благое знаменье, но он давно разучился доверять фортуне. Кого Господь любит, тому посылает испытание. Искушение надеждой. Мучительней искуса не найти. Я. С тобой все в порядке? Ты жив? Когда Донья Энкарна Олдонза Мария де Кастельбро волновалась, она превращалась в красавицу, способную свести с ума святого. Даже вопрос «ты жив?», не слишком осмысленный в данной ситуации, украшал ее. Скорый на удар Диего не был скор на язык. В словесной схватке Энкарна опережала его на 3, если не на 4 темпа. «Нет», — сказал Диего, любуясь девушкой, — «беспокойство тебе к лицу, Карни. Но я не стану тревожить тебя. Да, я дважды менял убежище. Да, ищейки, нанятые твоим мстительным отцом, шли за мной по пятам. Да, трюк с проходным подъездом и чердаком грозил погубить меня, но в итоге спас». Здесь, на втором этаже таверны, я час проторчал у окна, пока не убедился, что хвоста нет. Ну и что? Улыбайся, дитя мое. Ты об этом не узнаешь. Я в порядке, Карни. В Сан-Федрате спокойно. Как у Творца за пазухой. Девушка махнула рукой с беззаботностью юности, решительно отметая все угрозы мира, возможные и невозможные. Тут такая охрана. Спецвойска Лиги, силовые щиты, помпелианские боевые модули. Гематры даже танк подогнали. Кошмар! У него ноги — колонны. У танка — это шагающий танк. Никто и близко не подойдет. Чувствовалось, что Энкарне доставляет искреннее, почти детское удовольствие перечислять технику, охраняющую космопорт Сан-Федрате. Чудеса величественной ойкумены с детства влекли к себе неугомонную дочь маркиза де Кастельбро. Диего еще раньше заметил. Карни хвасталась плодами чужого прогресса так, словно это были ее личные достижения. Похвальба огорчала маэстро. Схожим образом эмигрант прославляет новую родину, и каждое слово звучит упреком былой отчизни. «Я связался с Мигелем. Челнок примет нас в 4 пополудни. Дождусь Мигеля и сразу к тебе. Свяжусь, когда будем у космопорта. Ты мой ястреб!» Девушка звонко рассмеялась. «Не рискуй понапрасну. По визору новости крутят. Жуть! Имперские уланы на проспекте Всех Святых, на торговой площади. Рубит толпу в капусту. Чернь вооружается кто чем. Вертелы, дубинки. Баррикады из карет строят. Я не понимаю, где наши солдаты?» «У них приказ оставаться в казармах». «Это предательство», —
Щеки Энкарны полыхнули гневным румянцем. «Верховная хунта нас предала! Будь здесь король!»
«Увы!» — Диего пожал плечами. «Короля здесь нет». «Мятеж обречен», — сказал он девушке. Сказал так, как обычно, не произнеся вслух ни слова. Эту форму диалога с Карни маэстро освоил с первых дней знакомства. «Мятеж утопят в крови, дитя мое. Министры правы, демонстрируя лояльность императору. Регент готов вылизать башмаки маршалу Притону, а заодно его 20-тысячному корпусу головорезов, стоящему под Друреном в ожидании приказа атаковать. И я буду последний, кто осудит графа де Уркидаса за трусость. Главное — сберечь не только свои шкуры и кошельки, но и задницы честных богобоязненных эскалонцев, дрожащих по домам. Пожертвовать героями, вернее, глупцами во спасение большинства. Если удастся спасти еще и жизни солдат гарнизона, регенту можно ставить памятник, конную статую на Дворцовой площади. Ты возражаешь мне, Карни? Тебе и слышать о таком противно. Рассудительность не свойственна молодости. Победа или смерть — вот девиз юных лет. Хорошо, что ты сейчас в космопорте, под надежной охраной лигачей. Я буду ждать тебя, мой ястреб. Он терпеть не мог этого ястреба. Карни прекрасно знала о его раздражительности и вставляла ястреба через слово. «Учись парировать», — смеялась она. «Ну уже! Ангард, вольт, правый кварт, не можешь? Тогда хотя бы учись отступать». Что ж, он учился. «Постараюсь не рисковать без нужды. До связи». Сфера погасла. Зумер, пунктуальный как Марья Фе, школьный учитель Диего, возвестил конец сеанса видеосвязи. Надоеду следовало отключить, но Диего Пираль до сих пор не разобрался, как это делается. «Дела», — напомнил он себе, — «дела перед отлетом. Нет, я ничего не забыл. В долги хвала Творцу не влез. Распоряжения отданы, доверенности составлены, завещания тоже. Бумаги лежат у нотариуса Помпелианца, рекомендованного Мигелем. Влияние и возможности отца Инкарны колоссальны. Эскалонским стряпчим доверять нельзя, продадут. 35 лет, рановато для завещания. Эх, сеньоры, не клевал вас жареный петух в задницу. А у Диего Пираля, скромного учителя фехтования, все ягодицы исклеваны, живого места не найти». Диего распустил веревку, стягивавшую горловину солдатского вещмешка, и еще раз проинспектировал его содержимое. Мешок сопровождал маэстро с тех давних пор, когда сын Луиса Пираля, комедиографа и доктора философии, в возрасте 16 лет, нахально прибавив себе 1,5 года, завербовался рядовым в Кастурийский пехотный полк. Там он узнал две главные солдатские истины. На твоей форме 40 пуговиц, за сохранность которых ты отвечаешь головой. И зуботычина — урок, а не смертельное оскорбление. Время остальных истин, не столь важных, пришло позже. Год за годом Диего постигал науку войны. Чистописание шрамами. Ему повезло. Через 12 лет в дверь отчего дома на улице Тюльпанов постучался хмурый, как зимняя ночь, мастер-сержант в отставке. 3 медали на груди, 4 нашивки за ранение на рукаве, длинная рапира на боку, 17 эскуда с золотом в кошельке и потертый дружище мешок за спиной. Скажете, сомнительное везение? Кому как, господа хорошие. Многие товарищи Диего по оружию, батальон за батальоном, обрели последний приют в сосновых гробах, сколоченных наспех пьяным плотником. Впрочем, насчет капризов удачи Диего имел особое мнение. Он-то рассчитывал продолжить службу в королевской армии. Но по окончании войны с Артахеном полк, состав которого обновился едва ли не полностью, был расформирован. А мастер-сержант Пираль, 6-й месяц, занимавший должность полуротного, отправлен в отставку по сокращению личного состава. Наступил мир. И содержать за казенный кошт 30-тысячную армию сделалось накладно. «Пора нам на свалку», — сказал он мешку. Мешок отмолчался. Пара смен белья, бритва с перламутровой рукоятью, мыло, точильный брусок, запасной аккумулятор куникому, наваха с хищно изогнутым клинком, фляга с вином,
две банки мясных консервов, моток прочной веревки, паспорт. Паспорт Диего, подумав, переложил в потайной карман, загодя пришитый к подкладке калета. Машинально проверил, на месте ли пригревшиеся на груди ладанка и медальон с миниатюрой, объемным портретом Энкарны. Не торопясь, он застегнул калет на все крючки. Удостоверился, что рапира выходит из ножен легко и без лязга. Кинжал на месте, сзади за поясом, пистолет заряжен. Сейчас он впервые пожалел, что не принял в свое время предложение капитана городской стражи Альваро Рохаса. Согласись Диего обучать подчиненных капитану стражников, мог бы получить лицензию на ношение многозарядного оружия. В теперешней ситуации револьвер пришелся бы весьма кстати. Что толку жалеть об упущенных возможностях? Не повстречай суровой маэстро юную Энкарну де Кастельбро, сотканную из причуд и противоречий, он вообще бы жил припеваючи. Жалеешь ли ты, дуралей, о нашей встрече? Нет, нет, и тысячу раз нет. И хватит об этом. Он затянул горловину вещмешка и щелкнул крышкой часов. До прихода Мигеля и Барры оставалось 7 минут. Это если, конечно, Мигель явится вовремя. Сегодня на пути контрабандиста могут возникнуть непредвиденные препятствия. «Жди», — велел себе Диего, — «жди и не скули». Так командуют собаки. «Вчера казалось нам, что мы есть мир», — вполголоса произнес он, цитируя самую знаменитую пьесу отца. «Вчера казалось мне...» «Браво!» — откликнулась память. «Брависсимо!» В театре возглас «Браво!» значит одобрение. В жизни слово «Браво!» означало храбрость. А в той жизни, которую вел Диего Пераль, «Браво!» имело третье значение — наемный убийца. Колесницы судьбы. Не так давно. «Браво! Браво, маэстро!» Он стоял по центру авансцены, улыбаясь, смущенно и растерянно. Публика знала эту улыбку Луиса Пераля, выучила на зубок и не требовала искренности ни от смущения, отработанного перед зеркалом, ни от растерянности, сдобренной хорошей порцией притворства. Театр есть театр. Здесь аплодируют не предмету, но символу, подменушу, кукушонку, выбросившему из гнезда птенца реальности. «Браво!» Зал бушевал. Актеры выстроились за спиной драматурга. Пестрая клумба цветов и седой одуванчик. Знаменитая шевелюра дядюшки Луиса побелела рано, едва маэстро минуло 40. Седина компенсировалась густотой. Завитки так плотно прилегали друг к другу, что прическа напоминала руно породистой овцы. Это служило неистощимым источником шуток, беззлобных, потому что эскалонцы любили своего кумира, великого «Эль Монструа де Натуралесса», что переводилось на унилингву как «чудо природы». Те же, кого любовь к «Эль Монструа» обошла стороной, хорошо помнили, что перо Луиса Пераля острей шпаги наемника, и придерживали язвительность на поворотах, опасаясь ответного выпада. Кому охота стать посмешищем для толпы? Ликование публики можно было бы счесть премьерным, не зная каждая из колонец от мала до велика, что пьеса «Колесница судьбы» выдержала 3 постановок различными труппами. Это если не брать в расчет арт-трансовый шедевр великого Монтелье, прогремевший по Айкуменне от края до края. Сегодняшний триумф опровергал тезис самого маэстро, опубликованный Пералем в руководстве к сочинению комедий. Пьеса интересна только при первом посещении спектакля. Хотя, как сказать, нынешний спектакль был точной копией премьеры, состоявшейся 3 века тому назад. Оригинал воссоздали вплоть до мелочей, включая золоченые кисти на падугах. «Вчера казалось нам, что мы есть мир!» Актер, исполнявший роль короля, встал рядом с Пералем. Мощный баритон накрыл зал. «Вчера казалось... Браво!» Ответный рев публики сожрал баритон с потрохами. Беззвучно, как рыба, король разевал рот, тщетно стараясь справиться с восторгом зрителей. На помощь коллеге пришли остальные артисты. Все, включая массовку, сделали шаг вперед. Луженые глотки ударили в гвалт зала. Так тяжелая кавалерия, выхватив сабли, атакует пехотное каре. мы лишь пылинка в замысле Творца. И враг обернулся союзником. Публика в разнобой подхватила. Досмотрим же! Спектакль! До конца! Виват, маэстро!
В боковой ложе, окружен дипломатами миссии Лиги, аплодировал герцог Оливейра. Возраст тяжкой ношей лежал на плечах его высочества, но спина Оливейры чудом оставалась прямой.
Сняв шляпу, неслыханная честь, герцог взмахнул головным убором, приветствуя Пераля. Седые кудри рассыпались по плечам, мешая серебряной бахромой камзола.
Маэстро по сей день числился в секретарях Оливейры, не делая для герцогской канцелярии ровным счетом ничего и исправно получая за это приличное жалование. Должность служила знаком покровительства, щитом против врагов, плащом, накинутым на плечи драматурга, когда-то молодого, безвестного, нищего, теперь же осиянного славой и не нуждающегося в деньгах. Трижды маэстро пытался отказаться от секретарства или хотя бы от жалования, и трижды получал отказ.
До конца!
В ложе напротив без движения сидел маркиз де Кастельбро. Суровое лицо Гранда Эскалоны выражало чувств не больше, чем зубец крепостной башни. Из пяти кресел два пустовали. Оставшиеся, помимо самого маркиза, были заняты его детьми, Доньей Энкарной и Доном Фернаном, графом Эль-Каракес. Граф славился в Эскалоне неподражаемой грацией и жеманными манерами, предметом зависти щеголей всех мастей. Вот и сейчас он аплодировал с медлительностью осенней мухи, едва шевеля изящными руками. В отличие от старшего брата, Донья Энкарна хлопала неистово, от души, вплетая свой звонкий голосок в общий хор. 17-летняя любимица отца, балови нянек и дуэней, поздний цветок Кастельбро, рос гордым и своевольным, шокируя окружающих напором и прямотой. Качествами, свойственными скорее офицеру полка кирасиров, нежели благовоспитанной девице. Дети маркиза получили прекрасное образование, большей частью за орбитой Тарафимы, в краях далеких и развращенных. Это, как шептали злые языки, и обернулось элегантной томностью Дона Фернана, а также колючей беспардонностью Доньи Энкарны. Всем известно, что ойкумена — вместилище пороков, превращающих мужчину в женщину, а женщину в дьявола.
А-а-а!
И вдруг как отрезало, стихло, смолкло, забилось кляпом в глотку. Даже галерка, где между ценителями искусства, не сошедшимися во мнениях, нередко случалась поножовщина, обуйная галерка и та прикусила языки, потому что маркиз де Кастельбро поднялся из кресла, шагнул к барьеру, обтянутому пурпурной тканью, и медленно сдвинул ладони. Раз, другой, третий. «Маэстро!» — в мертвой тишине произнес маркиз. Ждут по-разному. Часы неподвижности, когда лежишь в засаде, и нельзя ни пошевелиться, ни кашлянуть, ни даже глубоко вздохнуть, чтобы не выдать себя. Ожидание приказа в атаку. 300 шагов до вражеского редута. Над головой свистят шальные пули. Высунешься из траншеи, любая из них может оказаться твоей. Скоро придется вставать в полный рост. Приказа все нет и нет, зато шевелись, сколько твоей душе угодно. Перекинься парой слов с товарищами по оружию, хрустни пальцами, разомни затекшие ноги, проведи бруском по лезвию бритвенно-острого кинжала. В десятый раз проверь заточку, распустив вдоль выдернутый из бороды волосок. А еще бывает такое ожидание, как сейчас. В клоповнике с визгливым полом, со скрипучей кроватью, раздолбанной шлюхами и их похотливыми клиентами. Ты сидишь на койке, уставясь в стену, как полоумный. Ты бродишь по комнате из угла в угол, словно зверь в клетке. Ты замираешь от каждого шороха, бросаешься к окну, выходящему в переулок. Словно там творятся чудеса Господни, от которых зависит спасение души. Будь Диего Пераль не один, он взял бы себя в руки. Но сейчас, когда никто не мог его видеть, маэстро бесился хуже зеленого новобранца. Помнится, прапорщик Хуарес говаривал: «Злой, как собака, скрипишь зубами, руки чешутся кого-нибудь прикончить. Сходи и заруби чучело,
трижды польза. Пар выпустишь, под трибунал не попадешь. И руку, наконец, поставишь, бестолочь. Где оно, то чучело? Где любезные? Оставалось лишь мечтать о нем, наматывая круг за кругом в исключительной тесноте. Между прочим, доски под сапогами маэстро уже давно замолчали, боясь даже пискнуть, и ножны рапиры больше не цепляли ни стол, ни табурет, ни спинку кровати. Диего Пираль освоился в новом пространстве. Мимоходом он отметил этот факт, и будто цапля на болоте застыл на левой ноге без движения. Шаги на лестнице. Грузные, уверенные. Скрип ступенек. Тяжкое утробное сопение. Пауза. И в замке соседней двери заскрежетал ключ. Диего встал на обе ноги, продолжая слушать. Пустое дело. Снаружи быстро нарастал шум, поглощая все звуки из номера по соседству. Крики. Топот копыт, лязг стали, выстрелы. Он качнулся к окну. В дальнем конце переулка у поворота на Лабис суетились люди. Эркер углового дома мешал обзору. Трудно было понять, чем они там заняты. Кроме эркера, помехой взгляду служил край наспех собранной баррикады. Двое парней-близнецов, грязные холщовые рубахи, кожаные штаны до колен, с грохотом катили полупустую винную бочку. За парнями струился ярко-красный ручеек. Тощая кошка понюхала жижу, резко воняющую уксусом, фыркнула и взлетела на забор. Из таверны вывалилась давешняя компания пьянчуг.
«Продали! Думает, всех купил? Тут им не обломится! Виват Эскалона! Не посрамим! За короля! За отечество!»
Звуки боя надвинулись вплотную, затопив переулок. Голоса гуляк потонули в них. «Имперские уланы», — вспомнил Диего слова Инкарны, — «на торговой площади». А ведь это совсем рядом. Пьяницы словно подслушали его мысли. Побросав кружки, они взялись за оружие. Двое, по виду обнищавшие идальго, извлекли из ножен шпаги. Еще двое обнажили матросские тесаки. Пятый краснолицый здоровяк в засаленном кафтане, разошедшемся на животе, ухватил прислоненную к стене оглоблю. С решимостью, подогретой вином, вояки двинулись в сторону баррикады, но подойти ближе им не дали. На баррикаде суматошно захлопали выстрелы. Укрепление заволокло пороховым дымом. В грязно-белом облаке сверкнули охристые вспышки. Следом в дыму замелькали тусклые молнии клинков. Там кричали и умирали, звенела сталь, что-то с грохотом трещало и рушилось. Баррикада не продержалась и минуты. Диего хорошо знал, как атакуют уланы. Дым скрывал от него происходящее, но отставной мастер-сержант Пираль едва ли не воочию видел, как рослые кони на всем скаку перемахивают хилое заграждение, подкованными копытами вбивая защитников в брусчатку. А тех, кто чудом не попал под копыта, настигают сабли уланов, длинные, утяжеленные на концах клинков чертовыми ладошками. Из адского облака вывалился человек. Рот распяленный в крике, обрубок правой руки воздет к небесам. Бедняга споткнулся, упал, попытался встать. И тут, разорвав сизую мглу, прямо над ним возникла оскаленная конская морда. Храпя, жеребец ронял с губ клочья пены. Копыто с хрустом впечаталось между лопатками раненого, превратив человека в раздавленного таракана, судорожно копошащегося на мостовой. Здоровяк с оглоблей взревел быком и, утратив остатки рассудка, кинулся навстречу улану. Сабля и оглобля ударили одновременно. Теряя шлем, улан кувырком полетел на тротуар. А здоровяк рухнул с разрубленной надвое головой, содрогаясь в агонии. По переулку бежали люди. Всадники догоняли и без жалости секли горожан. Рубиновые обшлага рукавов, багровый подбой мундиров, красные брюки, заправленные в сапоги. Вид уланов, словно обрызганных кровью, наводил ужас. Четверка гуляк в самоубийственном порыве заступила кавалеристам дорогу. Тощий, длинный, как жерть идальго, достал из-за пояса заряженный пистолет. Без лишней спешки прицелился. Меткий выстрел вышиб передового улана из седла. Конь, потерявший всадника, взвился на дыбы. Опуская копыта на мостовую, он размозжил череп улану, пострадавшему от оглобли. Эта заминка дала возможность паре беглецов, близнецам, прикатившим бочку, юркнуть в тесный боковой проулок. Третий не успел. Его зарубили в спину. Как ни странно, пьяницы, батальон трех бочонков, криво ухмыльнулся Диего, еще сражались. Тощий идальгу, отшвырнув разряженный пистолет, исхитрился всадить шпагу в грудь молоденькому офицеру. Очень удивленный таким оборотом дел, офицер лег на конскую холку умирать. Матросский тесак с хрустом рассек чье-то колено. И почти сразу островок сопротивления затопила волна озверевшей кавалерии. Все кончилось в считанные секунды. Двое седоусых ветеранов, спешившись, в остервенении рубили безответных мертвецов, мстя за гибель товарищей. Пальцы Диего закостенели на эфесе рапиры. «Ты эскалонец?» — спросил он себя и ответил. «Да, эскалонец. Где тебе следовало быть?» «Там, на скользкой от крови брусчатке, вместе с героями, вместе с глупцами. Зачем?» Глядишь, выстояли бы еще немного. Смерть? Да. Честная, правильная смерть. Вместо нее ты выбрал жизнь. Нечестную, неправильную. Что тебя ждет? Позор? Нет. Тебя ждет Карни. Энкарна Алдонза Мария де Кастельбро. Ты обещал ей добраться до космопорта. Поклялся вместе с ней улететь с Терафимы. Слово и долг. Любовь и ненависть, честь и честь. Черт возьми, маэстро, эти две лошади разрывают тебя на части. Принять смерть в бою было бы легче. Живи, терпи. Выбора нет и не будет. Переулок опустел. Под мертвецами расползались темные дымящиеся на солнце лужи. Над ними уже вились вездесущие мухи. В таверну уланы не заглянули. Зуммер уникома пищал с механической монотонностью. В такт ему мигал индикатор вызова. И Барра не отвечал. Минули обещанные Мигелем полчаса. Минул час, пошел второй. Сбросив вызов, Диего набрал номер снова. С тем же результатом. Что-то случилось с Ибаррой, со связью. Проклятье Господне на инопланетян с их подарками. Они предают в самый ответственный момент. Продолжать ждать? Но если и Барра так и не придет? Искать Мигеля в городе бесполезно. Даже цари на улицах из колонны полное спокойствие — это все равно, что пытаться найти иголку в стоге сена. Отправиться в космопорт, не дождавшись друга. Он обещал Энкарне. И что там делать без открытой секторальной визы? Восхищаться ногами гематрийского танка, а главное, вдруг Ибарра все-таки явится в таверну и не застанет его здесь. Или того хуже, Диего уйдет, а Мигеля в трех бочонках перехватят соглядатые маркиза. В том, что свора рано или поздно выйдет на его след, Диего не сомневался. В одиночку Мигель пропадет не за грош. Но почему? Почему он не настоял на своем? Почему не узнал у контрабандиста место, где их будет ждать челнок? К собственной участи Диего относился с фатализмом солдата. До сих пор рука провидения хранила Диего Пирали на поле боя и в жизненных перипетиях. Если Господь отвернется от него, значит, такова вышняя воля. Раб Божий Диего не заслуживает более его благоволения и достоин превратиться в прах. Но Энкарна де Кастельбро со всей беззаветностью юности вручила маэстро свою судьбу, и это сводило Диего с ума. В сотый раз он щелкнул крышкой хронометра, взялся за уником. Писк зумера отмерял секунды. Время таяло, уходило. Из настоящего в равнодушную бесконечность, в безнадежность. Диего выглянул в окно. Трупы никто не спешил убирать. Зато в переулке объявилась шайка оборванцев. Озираясь, они принялись обыскивать убитых. Из-за поворота ударил гром копыт. Защелкали по булыжнику стальные подковы. Двое — определил Диего за миг до того, как уланы вывернули из-за угла. Замешкавшиеся мародеры бросились прочь, но удрать сумел лишь один. Его менее удачливых товарищей, прижатых к баррикаде, уланы отправили в ад с деловитой сноровкой. Так в конце рабочего дня рубит сучья усталый дровосек. Опять на глазах Диего имперские уланы убивали эскалонцев. Впрочем, на сей раз маэстро кивнул с мрачным одобрением. С мародерами у солдат любой армии разговор был короткий. На месте имперцев Пираль поступил бы так же. Стрелки хронометра сошлись на цифре 12. Полдень. Приняв решение, Диего быстро собрался. Оставив дверь открытой, он бегом спустился по лестнице на первый этаж. Жестом подозвал хозяина. Спросил перо, чернильницу и лист бумаги. «Я ухожу».
«Может, обед?» «На кухне жарится роскошный каплун».
«Не надо. Если меня спросит один сеньор...»
«Какой именно сеньор?»
«Высокий, черноволосый, на вид лет 40, шрам на левой скуле».
«Что я должен ответить сеньору со шрамом?»
«Передайте ему эту записку».
«Сеньор со шрамом представится?»
Хозяин принял у Диего записку, сложенную в четверо, и горсть серебряных реалов. «Он может назваться Мигелем, но если он не захочет назвать имя...»
«Я понял, сеньор. Высокий, черноволосый, со шрамом. Не извольте беспокоиться».
«Благодарю». На пороге Диего задержался. Окинул поле боя цепким, внимательным взглядом. И, надвинув шляпу поглубже, шагнул на воняющую смертью брусчатку. Хозяин трех бочонков следил из окна, как постоялец идет между трупами, не глядя под ноги, но при этом ни разу не замарав подошв кровью. Ага, нырнул в проулок. Исчез. Сгинул во тьме. Выждав для верности еще пару минут, хозяин развернул полученную записку. «Жду тебя там, куда мы договорились отправиться. Свяжись со мной. И поторопись. Д». Тертый калач, хозяин по достоинству оценил лаконичность записки. Тот, кому она предназначена, все поймет. А другой, честный, но предприимчивый человек, вряд ли сумеет извлечь из этого текста хоть какую-нибудь прибыль. «Нет», — подумал он, — «людям с такими длинными рапирами доверять нельзя».